国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главная тема нашего выпуска. Пятая сессия ВСНП 12-го созыва откроется в Пекине в воскресенье. Представитель сессии ВСНП рассказал, что Китай увеличит расходы на оборону в 2017 году примерно на 7%. Очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился, а сейчас информационный выпуск. В воскресенье утром в Пекине откроется пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва. Сессия продолжится до 15 марта, сообщила на пресс-конференции официальный представитель сессии Фу Ин. Состав президиума сессии, в который вошли 169 членов, был избран на подготовительном заседании. Первое заседание президиума сессии состоялось в субботу утром. На нем были отобраны темы «Повестка дня предстоящей сессии ВСНП», рассказала Фу Ин. Китайские законодатели рассмотрят 6 докладов, включая доклад о работе правительства, проект общих положений гражданского права, а также 3 документа, касающиеся избрания депутатов ВСНП 13-го созыва. Китай увеличит свой оборонный бюджет примерно на 7% в 2017 году. Об этом 4 марта сообщила Фу Ин, официальный представитель пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва. Фу Ин отметила, что оборонный бюджет составит порядка 1,3% ВВП страны. Добавим, в прошлом году расходы Китая на оборону выросли на 7,6% по сравнению с 2015 годом. Первый грузовой космический корабль Китая «Тяньчжоу-1», «Небесный челн-1», запуск которого запланирован на апрель этого года, совершит 3 состыковки с находящейся на орбите китайской космической лаборатории «Тяньгун-2», «Небесный дворец-2». Об этом в субботу сообщили в канцелярии китайской программы пилотируемой космонавтики. «Тяньчжоу-1» будет запущен в космос с космодрома Вэньчан, провинция Хайнань, Южный Китай, с помощью ракета-носителя нового поколения «Чанчжэн-7Y-2». Согласно плану, во время полета корабля будет 3 проведена дозаправка лаборатории «Тяньгун-2». Также будут проводиться эксперименты и тесты. В ходе миссии «Тяньчжоу-1» будет находиться на собственной орбите около 3 месяцев, а в состыкованном положении с «Тяньгун-2» – около 2 месяцев. После миссии «Тяньчжоу-1» сойдет с орбиты и будет затоплен в заданном районе в безопасной морской акватории. «Тяньгун-2» останется на орбите. Миссия «Тяньчжоу-1» ознаменует собой завершение второй фазы пилотируемой космической программы Китая. Научно-техническое сотрудничество с Белоруссией имеет особое значение для Китая. Об этом на научно-практической конференции. 25 лет дипломатических отношений между Республикой Беларусь и КНР, итоги и перспективы научно-технического сотрудничества. 3 марта заявил посол КНР Цуй Цеймин. В течение 25 лет сотрудничество между нашими странами развивается во всех областях, в том числе в сфере науки и техники. «Научно-техническое сотрудничество имеет особое значение для развития наших отношений», – сказал Цуй Цимин. Уровень стратегического партнерства Беларуси и Китая существенно повысился. В качестве примера посол привел строительство экономического пояса «Шелкового пути» и китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Напомним, Беларусь и Китай установили дипломатические отношения 20 января 1992 года. Известный тропический курорт Санья, провинция Хайнань, и Россию связал новый авиамаршрут. Как сообщила администрация местного аэропорта Фэнхуан, Феникс, с 3 марта начал действовать чартерный рейс Новосибирск-Санья-Владивосток-Санья-Красноярск. Новый рейс будет выполняться раз в неделю. Согласно расписанию, самолет будет вылетать из Новосибирска в четверг в 19:25 по пекинскому времени и приземляться в Санья. 2 часа утра пятницы. После полуторачасовой остановки он вылетит во Владивосток. Из Владивостока самолет будет вылетать в пятницу в 21:10 по пекинскому времени и приземляться в Санья в 3:30 утра субботы, а в 5:50 утра самолет направится в Красноярск. В настоящий момент между аэропортом Фэнхуан и русскоязычным регионом действуют 10 авиалиний, которые обслуживают 8 авиакомпаний. По этим маршрутам выполняется 24 рейса в неделю. Согласно предварительным оценкам, благодаря новому рейсу каждый месяц Санья будут посещать до 20 тысяч российских туристов. Согласно последним таможенным данным, в январе этого года внешний торговый оборот Синьцзян-Уйгурского автономного района Северо-Западный Китай составит 1,860 млн долларов США, увеличившись на 62,6% против того же месяца прошлого года. При этом экспорт составил 1,650 млн долларов с ростом на 65,8%, импорт – 210 млн долларов с ростом на 40,7%. Внешняя торговля Синьцзяна растет уже 3 месяца подряд, начиная с ноября прошлого года. Статус крупнейшего торгового партнера Синьцзяна по-прежнему сохраняется за Казахстаном, на который пришлось 28,5% от общего объема внешней торговли района. Вместе с этим в торговле США, Германией, Великобританией, Индией и Пакистаном также наблюдался значительный рост. Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу вечером объявил о завершении 9-дневного напряженного раунда межсирийских переговоров в Женеве. Следующий раунд начнется позднее в этом месяце. На пресс-конференции Стаффан де Мистура заявил, что хотя значительного прорыва по результатам нынешнего раунда переговоров достигнуто не было, но делегация сирийского правительства и делегация оппозиции все-таки пришли к консенсусу по повестке дня дальнейших переговоров, что, цитата, «заложило хорошую основу для следующего раунда переговоров». Спецпредставитель сообщил, что новая, согласованная сторонами повестка дня называется «четыре корзины». То есть, кроме трех определенных ранее тем обсуждения – формирование правительства национального единства, внесение поправок в Конституцию и проведение новых всеобщих выборов, по просьбе правительственной делегации была добавлена еще четвертая – борьба с терроризмом. Стаффан де Мистура также заявил, что делегации трех оппозиционных фракций достигли некоторого прогресса в вопросе формирования единой делегации оппозиции для участия в переговорах. Напомним, 23 февраля в Женеве возобновились межсирийские переговоры, прерванные 10 месяцев назад. Однако стороны не вели прямого диалога. Переговоры проходили через посредника, официального представителя ООН. В пятницу вечером Стаффан де Мистура продемонстрировал журналистам фотографию, на которой представители сторон сидят в одной комнате. По его словам, этот момент означает надежду для сирийского народа, который видит, что враждебные стороны также могут сидеть вместе друг против друга. Генштаб военных сил России отметил заслуги российских военных советников в планировании проведения операций по освобождению Пальмиры в Сирии. Операция была спланирована и проведена под руководством российских военных советников, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской. По его данным, в ходе операции по освобождению Пальмиры были нейтрализованы более 1000 боевиков, 19 танков, почти 40 боевых бронированных машин, 98 пикапов с тяжелым вооружением, более 100 единиц автомобильной техники. Решающий вклад в разгром группировки ИГИЛ в районе Пальмиры вынесли российская авиация и силы специальных операций. Против бандформирований применялись не только самолеты, но и новейшие вертолеты К-52, которые продемонстрировали свою высокую эффективность в горно-пустынной местности, сказал Рудской. При этом авиаудары в районе исторических памятников Древней Пальмиры не наносились, подчеркнул представитель Минобороны России. Как сообщила иракская армия, правительственные войска в пятницу восстановили контроль над районом Вади-аль-Хаджар в западной части Масула. По словам командующего масульской кампанией Абделя Амира Ярала, в результате продолжавшихся несколько дней боев боевики Исламского государства понесли тяжелые потери, а контртеррористические подразделения армии полностью восстановили контроль над районом Вади-аль-Хаджар. Источник в контртеррористических подразделениях сообщил корреспонденту Синьхуа, что район Вади-аль-Хаджар находится на юге западного Масула является одним из важных опорных пунктов исламского государства в этой части города. По его словам, после овладения этим районом правительственные войска смогут продолжить продвижение вглубь западного Мосула. Напомним, 19 февраля премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади объявил о начале военной операции по восстановлению контроля над западной частью города Мосул. В настоящее время правительственные войска вернули под контроль 4 квартала в этом районе. По сообщению официальных правительственных источников Греции, в пятницу была раскрыта преступная группа, которая производила наркотики и занималась их контрабандой для группировки «Исламское государство». Изъято 635 тысяч таблеток фенитилина, стоимость которых на черном рынке составляет примерно 10 миллионов евро. Бюро по расследованию финансовых преступлений Греции сообщило, что в сотрудничестве с полицией и ВМС были задержаны двое греков, турок и албанец. Отмечается, что трем подозреваемым удалось скрыться. Все задержанные подозреваются в производстве фенитилина для исламского государства. Кроме того, в ходе обысков были обнаружены катера и другое оборудование, использовавшееся для перевозки наркотиков.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее в эфире «Этот день в истории».
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
4 марта. 4 марта 1951 года открылись первые азиатские игры. Самые первые летние азиатские игры проходили в Нью-Дели с 4 по 10 марта 1951 года. Это первый в истории Азии международный спортивный чемпионат подобных масштабов. В играх приняло участие 489 спортсменов из 11 стран, в частности, из Афганистана, Бирмы, Цейлона, нынешняя Шри-Ланка, Индонезии, Ирана, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Непала и Японии. Спортсмены боролись за 59 золотых медалей в состязаниях по 6 видам спорта, включая легкую и тяжелую атлетику, плавание, езду на велосипеде, баскетбол и футбол. Япония заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 26 золотых медалей. Второе место заняла команда Индии, завоевав 15 золотых. Команда Ирана выиграла 8 золотых. Команды Филиппин и Сингапура по 5 золотых медалей. По приглашению Национальной спортивной ассоциации Индии, в преддверии открытия церемонии китайская делегация ознакомилась с процессом подготовки к азиатским играм. Но в самих играх участие китайские спортсмены не принимали. Игры проводятся под эгидой Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии раз в 4 года, за 2 года до Олимпийских игр. Помимо летних азиатских игр, также проводятся зимние азиатские игры, азиатские молодежные игры и азиатские игры для инвалидов. В 2014 году азиатские игры проводились уже 17 раз. Китайские спортсмены впервые приняли участие в азиатских играх в 1974 году. В ходе девятых игр в 1982 году в Нью-Дели Китай впервые занял первое место в общекомандном зачете. В 2014 году азиатские игры проходили в южнокорейском городе Инчхон. На тот момент общее количество золотых медалей, завоеванных китайскими спортсменами на азиатских играх, превысило 1300. Отметим, 18-е летние азиатские игры будут проходить в столице Индонезии, Джакарта, с 18 августа по 2 сентября 2018 года. Китайский город Ханчжоу примет 19-е летние азиатские игры в 2022 году. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Что такое китайский язык?
Это пекинский говор из самого сердца столицы.
Чиломанинэ.
Это язык южных красавиц.
欢迎光临. 侬好吧? 侬呼吸上海吧?
Китайский – это шутки и скороговорки.
扁担长, 板凳宽, 扁担没有, 板凳宽, 板凳没有, 扁担长.
А также древние поэзии.
Давайте вместе войдем в мир китайского языка.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы очень рады встретиться с вами вновь в программе «Мы все говорим по-китайски». У микрофона ведущая Наташа и Вячеслав.
Привет всем! Сегодня мы завершаем цикл программ о китайских туристических городах. Сейчас, дорогие друзья, мы начнем сегодняшний урок. Главная его тема – Харбин, город Харбин.
Давайте послушаем диалог, посвященный этому городу.
李娜，哪座中国城市适合冬季游览？
当然是哈尔滨了，那里每年都举办国际冰雪节，你可以在松花江上游览冰雪世界，在中央大街欣赏欧式建筑。李娜，
если бы я хотел совершать турпоездку зимой, что бы ты посоветовала?
Советую поехать в Харбин. Там каждый год проводится международный фестиваль льда и снега. Ты можешь на реке Сунхуадзян посмотреть ледяной мир, на улице Чжуньяндадзе полюбоваться архитектурой европейского стиля. Название города Харбин на китайском языке звучит почти так же, как на русском. Оно состоит из трех иероглифов «Харбин». Первый иероглиф «ха» произносится в первом тоне. Второй иероглиф «р» произносится в третьем тоне. Третий иероглиф «пин» произносится в первом тоне. До сих пор не выяснено происхождение названия города, хотя существует несколько различных версий.
Да, я слышал об этом. Все исследователи сходятся на том, что Харбин – слово не китайское. Иероглифы, которыми оно пишется, можно перевести по-разному. Некоторые переводят слово «Ха-эрбин» как «высокий берег». Существует также мнение, что название взято из маньчжурского языка и означает «брод» или «переправа».
Город Харбин расположен на северо-востоке страны. Вместе с городом Шэньян он считается центром северо-восточного Китая. Говоря о Харбине, не могу не упомянуть реку Сунхуатянь, которая в русском языке носит название Сунгари.
Это самый крупный приток Амура, а по-китайски реки Хэйлунцзян.
Название реки Сунхуатянь на китайском языке состоит из трех иероглифов Сунхуатянь. Первый иероглиф Сун произносится в первом тоне, переводится как сосна. Второй иероглиф Хуа произносится в первом тоне, переводится цветы. Третий иероглиф Тянь также в первом тоне означает река. Река Сунхуатянь, река Сунгри.
Вдоль берегов реки Сунхуадзян растет много сосен, но это не значит, что они дали название реке. Сунхуадзян – это не совсем точная транскрипция с маньчжурского языка слова «небесная река».
В настоящее время в городе Харбин зимой ежегодно проводятся фестивали снега и льда. На реке Сунхуатянь, покрытой льдом, создан самый большой в мире парк снежных и ледяных фигур.
Да, я бывал в Харбине во время фестиваля. Было очень красиво. Ледяные дома, горки, скульптуры, ледяные фонари. Чтобы посмотреть на это сказочное великолепие из льда, в Харбине собираются туристы со всего мира.
Тайны китайской культуры.
Тайны китайской культуры.
Наташ, я был в Харбине. Знаешь, какой другой город Китая он мне напоминает?
Какой?
Шанхай. И знаешь почему? Потому что оба города отличаются прекрасным сочетанием китайского и европейского архитектурного стиля.
Да, я согласна. Поэтому Харбин называют Восточной Москвой. А как ты думаешь, где лучше всего представлен архитектурный стиль города?
Конечно, это центральная улица. Это самая яркая экзотическая достопримечательность города с европейской архитектурой.
Центральная улица по-китайски звучит как «чуньянгдаче». Слово «чуньянг» означает «центр», «центральный». Слово «даче» означает «улица», «проспект». «Чуньянгдаче» – «центральная улица».
Русские туристы называют центральную улицу Харбина «китайским Арбатом». Ее строительство началось в 1898 году. Благодаря железнодорожному сообщению между Дальним Востоком и Харбином сюда приезжало много иностранцев, и на центральной улице стали появляться здания европейского стиля. В мае 1924 года улицу покрыли квадратными плитками гранита, которые были очень дорогими в то время. Это добавило еще больше шарма этому месту. Центральная улица Харбина была знаменита множеством магазинов, ресторанов, аптек, гостиниц и баров.
На радиоуроке «Большая перемена». Поэзия. Музыка. Отрывки из кинофильмов.
Слава, я думаю, что Харбин красив во все времена года. Зимой здесь можно полюбоваться снежным и ледовым шоу, а летом в Харбине довольно прохладно. Его местные жители и туристы любят отдыхать на маленьком острове на реке Сунхуатянг под названием «Солнце». В Китае есть песня «На острове солнца». Давайте в завершении нашей программы ее послушаем.
С удовольствием послушаем. Но вначале, как обычно, повторим диалог этого урока и его перевод на русский язык.
李娜，哪座中国城市适合冬季游览？
当然是哈尔滨了，那里每年都举办国际冰雪节。你可以在松花江上游览冰雪世界，在中央大街欣赏欧式建筑。
Лина, если бы я хотел совершать турпоездку зимой, что бы ты посоветовала?
Советую поехать в Харбин. Там каждый год проводится международный фестиваль льда и снега. Ты можешь на реке Сунхуатянг посмотреть ледяной мир, на улице Чжуньяндадзе полюбоваться архитектурой европейского стиля.
Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Подошел к концу и наш цикл о китайских туристических городах. Спасибо за внимание и до новых встреч. Ну а сейчас для вас звучит песня «На острове солнца».
До новых встреч!
真挚的爱情带着美好的理想，我们来到了太阳岛上，我们来到了太阳岛上，幸福的生活靠劳动创造，幸福的花儿靠汗水浇，
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
В эфире программа «Встреча с миром». У микрофона Константин Щепин. Говорим о главном в жизни Китая и мира за неделю. Главная тема выпуска. Экспресс-новости. В 2017 году «Газпром» планирует построить 600 километров газопровода «Сила Сибири». В фокусе недели. Китай в ожидании двух сессий. События года в политической и экономической жизни страны. Мировой калейдоскоп. Безработица в Южной Корее достигла исторического максимума, а в США в 2016 году 5411 человек отказались от американского гражданства. Об этом и многом другом в нашей сегодняшней передаче.
Экспресс-новости. Экспресс-новости.
К экспресс-новостям. «Газпром» на 1 января 2017 года сварил уже почти 700 километров газопровода «Сила Сибири», поставки по которому будут вестись в Китай. В течение нынешнего года запланировано сооружение более 600 километров трассы, сообщил на дне инвестора компании член правления «Газпрома» Олег Аксютин. На 1 января сварено почти 700 километров, уложено 490 километров. На 2017 год запланировано сооружение более 600 километров, сказал он. В настоящее время «Газпром» ведет строительство газопровода «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири, Чаяндинского в Якутии и Кавыктинского в Иркутской области будут транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Ответвление от газопровода «Восточные районы Китая», получившее название «Восточный маршрут», будет построено на российско-китайской границе в районе Благовещенска. На противоположном берегу реки Амур расположен китайский город Хэйхэ. Инвестиции «Газпрома» в газопровод «Сила Сибири» в 2017 году увеличены до 158 миллиардов рублей с 76 миллиардов рублей. 30 тысяч туристов из Китая посетили Российскую Федерацию с середины декабря минувшего года по 1 февраля года текущего, что в 5 раз больше, чем за тот же период минувшего года. Об этом сообщают в Союзе международных и национальных туристических информационных организаций, основываясь на данных компаний, которые занимаются организацией въездного туристического потока в Россию из стран Азии. Успешное продвижение российского туристического продукта на китайском рынке стало возможным в том числе и благодаря отмене виз для организованных групп туристов из Поднебесной, а также благодаря привлекательным ценам и возможностям совершать покупки в России. Наконец, есть в этом и заслуга эффективных рекламных усилий со стороны офисов Visit Russia. Впрочем, повышенный интерес к российскому направлению проявляют сегодня не только жители Китая, но и гости из Малайзии, Индонезии и Вьетнама. Российская компания «Россети» и государственная электросетевая корпорация КНР создадут совместное предприятие, которое будет заниматься строительством и модернизацией электросетевых объектов. Как отметил гендиректор Россетей Олег Бударгин, совместное предприятие будет заниматься строительством и модернизацией объектов на территории России и других стран. Соглашение о создании такой компании стороны подписали еще весной 2015 года. Финансировать данный проект будет Банк развития Китая. Сумма капиталовложений может превысить 1 миллиард долларов в год. Россети будут контролировать 51% акций нового предприятия, а китайская энергетическая корпорация получит пакет в 49% ценных бумаг, добавил Бударгин. В ближайшее время правительства России и Китая должны утвердить соглашение о строительстве предприятия. В Китай отправилась первая партия автомобилей «Лада» усть-каменогорского производства. Ирик Сагымбаев, президент «Азия Авто», заявил, что компании с огромным трудом удалось добиться успеха и начать экспортировать автомобили отечественного производства на закрытый китайский рынок. Он также отметил, что в Китае огромным спросом пользуется продукция под брендом «Лада». За второй квартал 2017 года «Азия Авто» планирует поставить в Поднебесную более 800 автомобилей. Всего же за текущий год компания намерена переправить в Китай около 3500 автомобилей «Лада». В конце 2016 года в Китае успешно завершились съемки 4-го сезона проекта «Здравствуй, Китай», который стал одним из главных проектов в рамках годов обмена китайских и российских СМИ. Совместная съемочная группа, состоящая из журналистов Международного радио Китая и телеканала РТ, посетила Пекин, Сиань, Ланчжоу, Дуньхуан, Урумчи, Инин и другие регионы экономического пояса «Шелкового пути». Группа подготовила материалы на тему развития региональной экономики, социального и культурного развития, сопряжения стратегий экономического пояса «Шелкового пути» и Евразийского экономического союза, расширения китайско-российского добрососедства, дружбы и сотрудничества. Итогом работы станет 5-серийный документальный фильм на русском языке, который выйдет в эфире телеканала РТ в 2017 году. А демонстрация китайской версии документального телефильма пройдет в эфире Центрального телевидения Китая. «Здравствуй, Китай» — это важнейший проект в развитии китайского иновещания в России. Его первый сезон был представлен МРК в 2010 году в рамках года китайского языка в России. В 2013 году, во время проведения года китайского туризма в России, и в 2016 году в ходе годов дружественных молодежных обменов вышли второй и третий сезоны проекта. Он стал узнаваемым медиабрендом, своеобразным мостом для укрепления взаимопонимания между народами Китая и России. Сотрудники Института городского и сельского планирования города Ланчжоу предложили построить водопровод в КНР из озера Байкал. Как планируется, трубопровод протяженностью 1700 километров должен направлять воду из Байкала в горы Тяньшань на западе провинции Ганьсу, а затем в административный центр Ланчжоу. По информации издания, это предварительное предложение института. Сейчас ученые ждут утверждения от местных властей. По мнению экспертов, их проект мог бы значительно улучшить экологическую обстановку в регионе. Друзья, это были «Экспресс-новости». Мы продолжим наш эфир рубрикой «В фокусе недели». Расскажем вам о том, что Китай ждет от так называемых двух сессий. Напомню, что это важнейшее событие года в экономической и политической жизни КНР.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
В фокусе недели. Актуальные новости. Китайская аналитика. Столкновение мнений.
Друзья, продолжаем наш эфир. Месяц март. Абсолютно все работающие в Китае журналисты встречают в полной боевой готовности. Приобязательно с чашкой кофе наперевес. Впереди две бессонных недели. Предстоит освещать важнейшее событие года в политической жизни КНР. Это так называемые две сессии. Речь идет о заседаниях Всекитайского собрания народных представителей, высшего органа государственной и законодательной власти, и Народного политического консультативного совета Китая, высшего консультативного органа страны. Сессии этих двух структур проходят одновременно, и это не случайно. Можно сказать, что они взаимодополняемы и двуедины. Главная обязанность НПКСК – это правильно сформулировать вопросы, беспокоящие народ, определить его наиболее насущные потребности. Ответственность ВСНП – составить стратегию, как эти потребности удовлетворить. В преддверии мартовских прений по стране традиционно проводится общенациональный соцопрос с целью понять, что больше всего волнует народ, а, следовательно, в чем приоритет работы властей. В нынешнем году в первых строчках хит-парада традиционно оказались вопросы экономики и экологии. Китай более 30 лет подряд платил за экономическое развитие ухудшением экологической ситуации. Сейчас стало понятно, что этот порочный круг необходимо разорвать. Именно то, как обеспечить дальнейшее развитие без ущерба экологии, станет одним из важнейших вопросов на повестке дня двух сессий. В целом же круг обсуждаемых вопросов традиционно широк. Ежегодно 5000 членов ВСНП и депутатов НПКСК выдвигают более 10 тысяч предложений, на основе которых в дальнейшем разрабатываются новые законодательные и административные акты. Интересны две сессии и очень плотным общением высшего руководства страны с народом. Предстоят пресс-конференции главы правительства, министра иностранных дел, директора китайского госплана и многих-многих других. Главным документом по итогам сессии станет план работы на следующий год. Самое интересное в этом документе то, что план этот практически всегда выполняется. За последние 20 лет Китай лишь один раз недовыполнил план национального развития, да и то на какую-то десятую процента. Для освещающих две сессии иностранных журналистов внешняя политика всегда стоит в центре внимания. Давайте послушаем репортаж нашего корреспондента по этой теме.
Как известно, в 2016 году Си Цзиньпин совершил 5 зарубежных турне, в ходе которых он посетил 16 стран, в В начале 2017 года Си Цзиньпин посетил Швейцарию. Он побывал в Цюрихе, Берне, Давосе, Лозанне и Женеве, провел десятки двусторонних и многосторонних мероприятий. Китайская дипломатия действует по всему миру. Так, по итогам визита китайской делегации в страны Ближнего Востока было заключено 52 документа о сотрудничестве. По итогам визита по странам Латинской Америки китайским руководством было подписано более 40 двусторонних документов о сотрудничестве. По итогам визита в Камбоджу был подписан 31 документ о сотрудничестве. В ходе визита китайская делегация в рамках нормализации отношений между Китаем и Филиппинами обе стороны подписали 13 документов о сотрудничестве. По итогам саммита G20 в Ханчжоу было подписано 29 документов. Саммит в Ханчжоу лидирует по количеству подписанных документов. Китайская дипломатия действует и в гуманитарной сфере. Во время визита китайского лидера в Чехию Си Цзиньпин встретился с юными хоккеистами и футболистами. Во время визита в Сербию китайский лидер пожал руку вдове артиста Пады Живаиновича, который сыграл главную роль в фильме «Валитер защищает Сараево». После кончины Фиделя Кастро Си Цзиньпин посетил посольство Кубы, чтобы почтить память кубинского вождя. Зарубежные визиты председателя КНР Си Цзиньпина демонстрируют активность китайской дипломатии и показывают большую ответственность Китая как крупной державы, отметил проректор Университета международных отношений Китая Ван Фан. В 2017 году в Пекине и Сямэне состоятся международный форум о сотрудничестве в рамках экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21 века, а также 9-я встреча лидеров стран БРИКС. Два важных дипломатических мероприятия вызывают пристальное внимание международного сообщества. В повестке дня сессия Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета народного политического консультативного совета Китая ожидается обсуждение двух данных международных мероприятий в Китае. На данном форуме будет разработана программа пояса и пути. Проведены изыскания по поводу стыковки стратегии развития, чтобы позволить придать новый импульс развитию мировой экономики. В конце 2016 года министр иностранных дел КНР Ван И в интервью упомянул о четырех важных задачах китайской дипломатии в 2017 года. Это укрепление глобальной обстановки, создание благоприятного внешнего климата для обеспечения успешного проведения 19-го съезда КПК, сохранение стратегической направленности, продвижение плавного перехода в отношениях Китая и США в целях новых перспектив сотрудничества, формирование более здоровых и стабильных рамок в отношениях между крупными державами, расширение дружественных контактов, реализация дипломатических целей Китая и дальнейшее расширение зарубежных проектов. По установившейся практике, в этом году в докладе о работе правительства будет представлена часть, касающаяся внешней политики страны. В ходе сессии ВСМБ и ВГМБКСК премьер КНР и министр иностранных дел проведут пресс-конференции, во время которых разъяснят развитие китайской дипломатии в этом году.
В фокусе внимания. События. Факты и мнения.
Безусловно, одной из важных тем на двух сессиях станет развитие внешней торговли Китая. Стоит отметить, что на днях в Пекине состоялась публикация «Синей книги промышленности» и симпозиум по вопросам конкурентоспособности китайской промышленности за рубежом. Было отмечено, что Китай и Россию связывают тесные торговые отношения. Однако они все же не столь тесны, сколь отношения между Россией и Европой. Необходимо формировать новые функции китайско-российской торговли, адаптироваться к условиям российской политики импортозамещения. Об этом в репортаже нашего корреспондента. Давайте послушаем.
Февраля в Пекине состоялась публикация «Синей книги промышленности 2016 года» и симпозиум по вопросам конкурентных сил китайской промышленности. Эти мероприятия были совместно организованы исследовательской группой по вопросам конкурентных сил китайской промышленности Института промышленной экономики Китайской академии общественных наук и издательством общественных наук. Также было опубликовано приложение к синей книге промышленности «Вклад о конкурентных силах китайской промышленности номер 6». В докладе о конкурентных силах китайской промышленности номер 6 отмечается, что конкурентные преимущества промышленности стран Центральной Азии сосредоточены на энергетических и ископаемых ресурсах, а также первичной продукции. Промышленная база у них слабая, большинство стран имеют достаточно отсталый транспорт, электроэнергетику, инфраструктуру. Необходимо создать абсолютно новую модель экономического роста, чтобы повысить их конкурентоспособность на глобальном рынке. Между торговлей Китая и стран Центральной Азии существует большая взаимодополняемость. Их связывают достаточно тесные торговые отношения, масштабы двусторонней торговли поддерживаются на достаточно стабильном уровне. Взаимодополняемость в торговле между Китаем и Россией достаточно высока. Активность и конкуренция здесь низкая, торговые связи тесные. Масштабы двусторонней экономики стабильно расширяются. Двусторонняя торговля между Китаем и Россией, несомненно, являла собой в 2016 году наиболее прекрасное зрелище. Россия и Китай планируют до 2020 года достичь объемов торговли в размере 200 миллиардов долларов США. Для расширения китайско-российской торговли есть огромный потенциал. Китай и Россию связывают тесные торговые отношения, однако они все же не столь тесны, сколь отношения между Россией и Европой. А вот торговые отношения между Россией и США, а также Россией и Японией, достаточно слабы. Необходимо формировать новые функции китайско-российской торговли, адаптироваться к условиям российской политики, импортозамещения, а также к строительству большой трансевразийской дороги и экономического коридора между Китаем, Монголией и Россией. Делается особый акцент на развитии системы разделения труда на производственных цепочках, активизировать расширение межотраслевой торговли. России пора разрушить проклятие ресурсов и с помощью китайского капитала, рынка и рабочей силы сформировать и развить приоритетные отрасли промышленности, чтобы активно участвовать в глобальной конкуренции и разделении труда.
Спасибо нашему корреспонденту. Друзья, мы продолжим наш эфир после небольшой музыкальной паузы. Оставайтесь с нами и никуда не уходите. Еще много интересного впереди.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
Мировой калейдоскоп. Интересные факты и удивительные истории. Мировой калейдоскоп исторического максимума достиг уровень безработицы в Южной Корее. Как ожидается, он продолжит расти после того, как в конце февраля рынок труда пополнят молодые выпускники вузов. Найти работу молодым специалистам будет трудно. по сообщениям южнокорейских СМИ, на отдельных потоков из 40 выпускников только 10 могут трудоустроиться. В целом, по прогнозам, только половина выпускников нынешнего года сможет найти себе нормальную работу. По официальной статистике, к концу 2016 года в Республике Корея насчитывалось 4 538 тысяч безработных. Рост безработицы связан с замедлением экономического роста и реформами в реальном секторе экономики. Среди корейцев в возрасте от 16 до 29 лет уровень безработицы составляет 9,8%. Это порядка 435 тысяч человек. Ученые отметили, что в будущие 3 года ситуация с трудоустройством будет ухудшаться. Чтобы разрешить эту проблему, в 2017 году правительство Республики Корея решило создать 60 тысяч дополнительных рабочих мест в госаппарате. Согласно данным налогового управления США, в 2016 году 5411 человек отказались от американского гражданства. Это исторический рекорд. До 2011 года ежегодно от американского гражданства отказывались менее 1000 человек. В 2015 году это число поднялось до 4279, а в минувшем году превысило планку в 5000. Анализ статистики позволяет сделать вывод, что одна из главных причин, побуждающих американцев к отказу от гражданства, это налоги. США собирают налоги по гражданству, а не по месту проживания. Это заставило американцев, которые живут за границей, платить вдвое больше. С 2012 года количество американцев, которые отказались от американского гражданства, увеличивается ежегодно. Среди отказников – министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Джонсон родился в Нью-Йорке в тот период, когда его родители находились в США в длительной командировке. Он выступает против закона о налогах США. Наибольшая активность в отказе от гражданства была зафиксирована в последнем квартале 2016 года, когда паспорта сдали 2300 человек. После президентских выборов Канада и Новая Зеландия выразили готовность принимать людей, которые хотят покинуть США. Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым президентом Германии. Штайнмайер завоевал любовь германцев благодаря серьезному отношению к работе и заботе к семье. Франк-Вальтер Штайнмайер родился в 1956 году в Детмольде в рабочей семье. В 1976 году Штайнмайер поступил в университет имени Юстуса Либиха в Гессене, где до 1982 года изучал юридические, а затем и политические науки. В 2005 году и 2013 году Штайнмайер 2 раза был назначен министром иностранных дел. Он сполна проявил свой талант дипломат. Штайнмайер еще и примерный семьянин. В 1996 году жена Эльке Бюденбендер родила ему дочь, однако тяжелая беременность привела к острой почечной недостаточности. В результате в 2010 году Штайнмайер решил отдать свою почку жене. Власть президента Германии строго ограничена. В наши дни президент Германии почти не имеет реальной власти, однако президент несет ответственность за развитие демократии и законодательства. Говоря о своих планах на президентском посту, Штайнмайер заявил: «Перед нами стоит множество вызовов. Мы не можем закрывать глаза на кризисы и конфликты. Самое главное – не терять самообладание и работать на благо лучших поколений». Япония переходит на 4-дневный рабочий день. Многие корпорации страны восходящего солнца предоставляют сотрудникам по 3 дня отдыха в неделю. Однако те по-прежнему работают 40 часов в неделю. Просто ежедневная смена увеличилась с 8 до 10 часов. Многие уверены, что это повысит эффективность работы. Друзья, на этом наш эфир подходит к концу. Мы услышимся с вами на следующей неделе в это же время на этой же радиоволне. Оставайтесь с нами. No.
在墙边，他用力唱着歌却低着头，一支空弦和默默在跳边。新年快乐我的朋友，新年快乐我的朋友，你知道新的一年已到来，这个世界已经变开。上走下，有个女孩轻轻喊着卖花，我不知为何买了一支玫瑰，却不知道该把它送。
Передача из Пекина окончена. До свидания.